Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь с недоверчивым видом. Подошел к больному, взял пульс, внимательно ощупал голову и с помощью Катерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана. Несколько ребер с правой стороны изломано. С левой стороны на самом сердце было зловещее, большое, желтовато-черное пятно, жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя, шагов 30 по мостовой. «Удивительно, как он еще очнулся», — шепнул потихоньку доктор Раскольникову. «Что вы скажете?» — спросил тот. «Сейчас умрет». «Неужели никакой надежды?» «Ни малейшей. При последнем издыхании. К тому же голова очень опасно ранена. Пожалуй, можно кровь отворить, но это будет бесполезно. Через 5 или 10 минут умрет непременно».
«Так уж отворите лучше кровь,
пожалуй. Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно». В это время послышались еще шаги. Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. За ним ходил полицейский еще с улицы. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь. Произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала. Мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стукаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы. Она тоже молилась, изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набросить на слишком обнаженные плечи девочки косынку, которую достала с комода, не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители. Жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты, один только огарок освещал всю сцену. В эту минуту из сеней сквозь толпу быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет, на улице встретила». Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы неслышно и робко протеснилась девушка. И странно было ее внезапное появление в этой комнате среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях. Наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире с яркой и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела, как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых рук шелковом, неприличном здесь цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об амбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишски набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом, и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет 18, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника. Она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях.